Итак, читаем Деяния святых апостолов, 8 глава. Мы прочитаем текст 26 стиха по 40. Так что давайте откройте свои Библии. Я думаю, что у всех вас есть. И вот так в тишине, в спокойствии, с глубоким благовением, со вниманием прочитаем этот текст. Вот, послушаем, что Господь хочет сказать сегодня каждому из нас, в особенности в такой день, день воспоминаний, страданий, смерти Господа Иисуса Христа. Моя молитва и мое желание, чтобы Господь сам проговорил каждому из вас. Но для этого нужно оставить все свои заботы, все свои размышления плотские, семейные, а всецело и полностью настроить свой слух для того, чтобы принять это слово. Итак, следующий текст, 8 глава, с 26 стиха. Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж, ефиоплянин, евнух, вельможа Кандаки и царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, проезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих в уничижении, его суд совершился, но род его кто изъяснит? Ибо землица от земли жизнь его». Евнух сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания благовествовать ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верю, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его, продолжая путь, радуясь, а Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Вот такой текст Священного Писания мы сейчас прочитали. И моя тема сегодняшнего нашей беседы именно на слова, которые сказал Филипп этому вельможе: «Разумеешь ли, что читаешь?» Это очень важно, это очень серьезно. Этот человек приезжал в Иерусалим для того, чтобы прийти в храм Господень и чтобы там поклониться, как тут и сказано, приезжавший в Иерусалим для поклонения Богу. Так вот, хотел бы спросить вас, вы когда-нибудь размышляли о пользе храмового богослужения евреев в то время? Что это значило? Я знаю, что, как правило, 99% еще и даже и больше, Когда мы говорим о храмовом служении, когда мы говорим о законе, мы всегда знаем только негативную сторону этого служения, отрицательную сторону. К сожалению, оно так и было на самом деле, потому что люди, которые несли служение в Иерусалимском храме, они уронили свое достоинство. Но заметьте, почему-то Господь в беседе с учениками, в окружении иудеев, почему-то Он сказал такие слова. «То, что они вас учат и наставляют, соблюдайте и делайте, но по делам их не поступайте». Это что-то значит? Эти слова Он сказал незадолго до своих страданий. Значит, в служении Иерусалимского храма, в тех проповедях и то, чему учили священники, первосвященники, что-то было приемлемо не только для иудеев, но и особенно было приемлемо для язычников. Почему? Потому что многие язычники, и при том высокопоставленные язычники, они даже приезжали с жертвами в Иерусалимский храм и приносили жертвы. Так вот, это не означало, что эти язычники, которые приезжали в Иерусалимский храм для поклонения, вот, что они понимали иудейский монотеизм. Нет, это не говорило о том, что они имели живую спасительную веру в единого и живого Бога, иудейского истинного Бога. Но, тем не менее, они в своем роде, они предпочли Бога иудейского своим идольским богам, которым они поклонялись. Так вот, многие благородные язычники испытывали глубокую симпатию к вере иудеев. Многим из них приходилось, или не приходилось, вернее, не нравилась вот эта распущенность языческого мира. И языческие храмы на то время, по сути дела, это были гнезда развращенности и распущенности. Оттуда исходило все нечистое, все развращенное, вся грязь, вся нечистота вот этих языческих идольских служений. Они были рассадниками и капищами нечистоты и блуда. И поэтому многие благородные язычники отвергали это. Им нравилось, симпатизировала вот эта вера иудеев в единого живого Бога. В этом храме не было никакого изображения. Абсолютно. И вот это вот, даже не имея никакого изображения, они все-таки имели эту веру. Поэтому Иерусалимский храм посещало множество язычников. Хотя в городах Римской империи были большие процветающие еврейские общины, которые имели синагоги, и там каждую субботу собирались не только евреи, но собирались и язычники. Притом много язычников также посещало эти синагоги, и им нравилось это Слово Божие. Так вот, там были синагоги. Вы возьмите в день Пятидесятницы, прочитайте 2 глава Деяния святых апостолов, и вы что-то увидите, что в день Пятидесятницы там среди слушателей проповеди апостола Петра было много язычников. Посмотрите, 2 глава говорится о том, что здесь много-много было с разных стран, было посетителей, и вот 10 стих, смотрите, «Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Иринее и пришедшие из Рима даже». И из Рима были люди, которые пришли в день Пятидесятницы на поклонение, иудеи и прозелиты, то есть люди из язычников, которые приняли иудейство. Вот оно что. В Антиохии Писидийской тоже мы читаем, что даже среди людей, которых Дух Святой выдвинул на служение, был один человек, который назывался Нигер, то есть это африканец, черный. Так что разные были представители. Возьмите в других местах мы читаем. Помните, кто построил синагогу для евреев, которые пришли просить Иисуса, пойди к нему, у него болеет слуга очень, очень сильно. Он достоин, чтобы ты пришел. Почему? Он любит наш народ, и он построил нам синагогу. Это был сотник. Это не был из еврейского народа. Кто был Корнилий, богобоязненный человек, творящий много милостини, поклоняющийся, молящийся Богу? Корнилий, сотник полка италийского. Кто была Лидия из Фиатир, 16 глава, 14 стих, Деяния апостолов. Тит, кто был, живший в Коринфе. То есть много-много было людей из язычников, которые симпатизировали вот этому Богу, которого исповедовали иудеи, единому Богу. И все же факт остается фактом. Вельможа, заметьте, которого мы прочитали, вельможа из Эфиопии, приезжавший в Иерусалим на поклонение, когда он возвращался из Иерусалима, заметьте, чем он занимался. Он читал книгу пророка Исаии. Смотрите, язычникам Писание было более притягательно, чем посещение храма. Я думаю, если бы он был абсолютно удовлетворен посещением храма в Иерусалиме, он бы вел бы себя несколько иначе. Но приехал в Иерусалимский храм, да, он поклонился, возможно, он слышал проповеди, возможно, там даже читался этот текст Писания из книги пророка Исаии. Помните, когда-то даже Христос пришел в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, он читал оттуда. Возможно, мы не знаем, почему это вдруг он читал. Заметьте еще одну особенность. Как он читал? Когда Филипп подошел к колеснице, он услышал, как он читал. Он читал вслух. Читаете ли вы Писание дома, Библию вслух? Это очень важно. Это деталь, может быть, на которую вы не обращали внимания. Так вот, то, что Евнух читал Исаию, говорит о его приверженности именно к чему? К Священному Писанию. Язычники ничего подобного не имели. Так вот, если бы он не был привержен Священному Писанию, если бы его сознание не было наполнено этим Писанием, если бы он был просто равнодушен, а читал от того, что ему нечего делать, чтобы как-то скоротать время, ну, чем заняться, ладно, почитаю немного, никогда бы он бы не позволил бы этому путешественнику, который пешком шел там в это время, сказать, зайди ко мне в колесницу, ведь это вельможа был, это был богатый человек. И он сказал, зайди и объясни мне Священное Писание. Так вот, смотрите, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, насущный вопрос. Это вопрос не только для евнуха, для вельможи. Насущный вопрос. Разумеешь ли ты то, что ты читаешь? Разумеешь ли ты то, что ты слушаешь? Понятно ли оно тебе? Что является душой всякой проповеди, которую мы слышим? Что является душой всякого чтения, когда мы читаем? Думали ли вы об этом? Так вот, обратим мы самое серьезное внимание на вопрос, который задал Филипп Евнухи. Итак, душой всякой проповеди, всякого чтения является то, что в жизни нашей это слово должно преображать нас, то есть оно должно действовать в нас. Мы об этом дальше будем говорить. Подобный вопрос задал когда-то наш Господь Иисус Христос ученикам, когда Он им объяснял тайны Царствия Божия и говорил притчами. Это 13 глава Евангелия Матфея. Он говорил: «Поняли ли вы все это?» Братья, дорогие сестры, проповедь без применения в жизни – это все равно, что вы отправляете письмо без адреса. Абсолютно бесполезно. Если вы слушаете проповедь, и она ничего в вашей жизни не производит, и вы не имеете никакой реакции, вы слушаете годы, 10 и 20, и это Слово Божие в вашей жизни ничего не производит, вы как были 20 лет и такие же на сегодняшний день, то это бесполезно, это пустая трата времени. Это ничего не дает. Поэтому этот вопрос – это самый серьезный вопрос. Разумеешь ли, что читаешь? И особенности сегодня, в такой день, день воспоминания страданий Иисуса Христа. Мы будем дальше говорить об этом. Понимаем ли мы в действительности сущность того, что мы делаем и о чем говорится? Душа чтения и душа слушания проповеди в ее применении в нашей повседневной жизни. Многие люди сегодня, называясь христианами, они посещают церкви. И они думают, что своим посещением церкви они исполнили этот обряд, и теперь на небе нет большей радости, что кто-то пришел и посидел в церкви 1,5-2 часа. Ушли домой. Много ли мы размышляем над тем, что мы слышим? Много ли мы размышляем сегодня над тем, что мы прочитали дома? Что вы можете сказать о последствиях пребывания в Доме Божьем? Даже сегодня, скажем, после собрания возьмите, сами себя проследите. Как скажется на вас сегодня ваше участие в хлебопреломлении? В воспоминании страданий Иисуса Христа, как скажется сегодняшняя проповедь на вашей повседневной жизни? Будет ли она иметь какое-то влияние? Или вы как пришли, так и ушли со своим мнением, со своим понятием? Размышляете вы о Слове Божьем? Так вот, когда вы идете в Дом Божий, вы берите с собой не только свою плоть и усаживаете ее здесь получше, а когда вы идете в дом свой, берите свое сердце, берите свою совесть, а также берите свой разум. Не оставляйте их дома. Берите с собой и сердце, и совесть. И если вы настроите, если в действительности вы возьмете свое сердце и вы откроете для того, чтобы Господь положил туда это слово, а разум свой вы откроете для чего? Чтобы понимать, разумеешь ли, что читаешь, что слышишь. Я вас уверяю, 100% оно даст пользу в вашей жизни, оно даст плоды обычно в вашей жизни. Если вы оставите дома свою совесть, свое сердце, свой разум, бесполезно слушать. Вы никогда не будете размышлять над этим словом. Так вот, посмотрите, псалмопевец Давид, первый псалом. «Блажен муж». Заметьте, здесь две особенности. Почему бы ему не закончить вот этими словами, первым стихом? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешник, не сидит в собрании развратителей». О, очень хорошо, я не хожу, у меня с этим миром никакой связи нету, я не иду туда. Но он сказал, что есть еще другая, более важная часть блаженства, без которой первое невозможно. Милые мои, если мы только оторвались от мира, но не посвятили себя Богу, знаете, что будет позорный конец. Помните, когда тот бес, которого Христос освободил, и он ходил, потом говорит: «О, вернусь-ка назад». И он пришел, а там свободно, ветер гуляет. Так вот, смотрите, он говорит, но в законе Господа Бога воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь, заметьте. Вот оно, фундамент блаженства нашего. Вот почему, говорит, буду размышлять о великих делах Твоих, буду размышлять день и ночь о чудесах Твоих, об откровениях Твоих. У нас сегодня великий день, когда народ Божий собирается вокруг стола Господнего. Разумеешь ли, что читаешь? Разумеешь ли, что слышишь? Поняли ли вы все это, как говорит Господь ученикам? Что должно давать право участвовать в этой заповеди? «Буду размышлять о заповедях Твоих», говорит псалмопевец, 118-й псалом. «Буду размышлять». Слушайте, посмотрите, в этой же главе послания Коринфянам апостол Павел пишет, помните о том, что из вас болеют и некоторые умирают. Почему? Потому что тот, кто ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем. Вот как важно понимать и рассуждать, и разуметь то, что мы делаем. Сегодня много людей, которые совершают что-то, делают, скажем, есть люди, которые приходят нам в церковь и говорят, о, мы принимали крещение, да, мне было 20 лет, я крестился. Другие говорят, о, мне было 18 лет, я пошел в православную церковь креститься. Хорошо, я спрашиваю, а что это такое? Ты разумеешь, что ты сделал? Ну, мне сказали, я и пошел и сделал. А для чего это? Что это дает тебе? Разумеешь ли, что ты делаешь? Ведь Господь хочет, чтобы мы, то, что мы делаем, чтобы оно было глубоко осознанно, чтобы мы были пропитаны этим. Посмотрите, следующее. Вельможа, он не обижается на то, что Филипп задал ему такой вопрос. Разумеешь ли, что читаешь? Сегодня многие христиане обижаются, говорят, да я не меньше тебя понимаю, да я не меньше тебя читаю, что ты меня спрашиваешь? Евнух понимал, милый мой, и это нас учит, что желающие научиться, желающие понимать, они обязаны осознавать свою нужду в наставлении. Как могу разуметь, если нет кого, кто бы наставил меня? Понимаем ли мы это? Сегодня, как правило, абсолютно люди никакого внимания не обращают. Они считают, что они все знают, и им не обязательно. Он не первый раз читал Писание. Я глубоко верю, что он читал много раз это Писание. Не первый раз читал. Но там содержится много трудных и неудобовразумительных текстов Писания. Но, тем не менее, он не плюнул и сказал, да здесь что-то такое написано, что ни уму, ни сердцу. Сегодня так многие люди, которым мы советуем, говорит, начни читать Слово Божие. Да я пробовал, да я читал, да там что-то такое, что голова идет кругом, ничего не понимаю. Заметьте, этот вельможа не разочаровался в том, что там неудобовразумительные слова есть, которых он не понимает. Так он продолжает, он не пропускает эти тексты, когда иногда мы беседуем с кем-то, и мы говорим, вот этот текст, а люди верующие даже, да ты знаешь, это не для моего ума. Это, я пропускаю этот текст. Это не для меня. Как не для меня? А для кого это написано? Для нас, для всех, чтобы мы читали. Так вот, он не пропускал. В конце концов, вельможа был очень и очень вознагражден тем, что он читал Священное Писание. Второе, на что обращаю ваше внимание из того, что мы прочитали, ценность изъяснения, ценность толкования Слова Божия. Итак, если в основании проповеди Филиппа был положен, смотрите, я обращаю ваше внимание, о ком читал этот человек. 32 стих. А место из Писания, которое он читал, было: «Как овца веден он был на заклане, как агнец пред стригущими его». Это книга пророка Исаии, 53 глава. То есть в основании евангелизации, в основании того, чтобы этот человек уверовал, был положен ветхозаветний текст. Много ли сегодня христиан могут благовествовать Иисуса Христа, пользуясь Ветхим Заветом? Есть много людей, которые не принимают Новый Завет. Ветхий Завет они принимают. Хорошо, можем ли мы взять Ветхий Завет и на основании Ветхого Завета, как Филипп, показать, что все Писание говорит о нем? Можем ли мы сегодня это делать? Апостолы могли. Апостолы проповедовали исключительно, используя Ветхий Завет. Филипп использовал Ветхий Завет. Он использовал книгу пророка Исаии. Так вот, понимаем ли мы важность и ценность ветхозаветных пророчеств? Разумеем ли, что читаем? Итак, о ком говорит пророк, он спрашивает. Вы заметите еще одну особенность этого вопроса, о ком говорит пророк. Евнух верил этому пророку. Евнух верит, что это Слово Божие. Заметьте, здесь говорится «в прошедшем времени». Заметьте, здесь написано «и как овца он веден был». Здесь не сказано «и как овца он поведен будет». А ведь это касалось еще 500 лет больше до того, когда это случится. А пророк уже видел это совершившееся, и поэтому он говорит о ком, спрашивает, о ком говорит пророк. Итак, милые мои, для того, чтобы нам разуметь Слово Божие, апостол Павел говорит: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Если вы не верите в это Писание, если вы не верите от А до Я, от Альфа до Омега, от первой главы до последней главы Библии, если вы не верите, что это абсолютно Слово Божие, невозможно будет понимать Писание. В чем истинность Евангелия? А вот в чем. Не рассуждая о теле Господнем. Помните, Павел пишет Коринфянам? Не рассуждая о теле Господнем. Это не обряд, как сегодня многие-многие стараются внушить наши уши, обряд хлебопреломления. Это кощунство назвать заповедь Господа Иисуса Христа, означающий в действительности величайший духовный смысл и отражающий величайшую истину, и назвать его обрядом. Разумеешь ли? Потому что люди не рассуждают. И заметьте, какая связь, не рассуждая о теле Господнем, и вопрос, который задал Филипп: разумеешь ли, что читаешь? Какая связь? Что прежде всего подтверждает смерть Господа Иисуса Христа? Это очень важно. Что прежде всего подтверждает мессианство Иисуса Христа? Милые, мы должны запомнить о том, что мы всегда говорим: о, Его воскресение – это есть подтверждение того, что Он является Божьим Сыном. Но это запоздало. Потому что есть нечто впереди идущее, которое подтверждает его в том, что это в действительности Мессия Божий Сын. Смотрите, что пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 главе. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам». И дальше он говорит: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши». Вот что подтверждает его мессианство. Его смерть – это первое подтверждение его божественности. Если мы не станем на эту платформу, что его страдания, его смерть подтверждает его божество, мы никогда не продвинемся дальше. Да, наш ум будет говорить, да, он воскрес, да. Но дальше он говорит, умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен тоже по Писанию. Вот оно что. Его смерть, его мучение и даже его погребение подтверждает о его божестве, о его мессианстве. Помните, Писание говорит, ибо ему назначили гроб с кем? Со злодеями, а он похоронен у богатого. Даже похороны Иисуса Христа говорят о его мессианском происхождении. Это Сын Божий. Вот очень важно нам, что нам понять, что значит ценность изъяснения Слова Божия. Вот откуда начал плясать, если так говоря по-человечески, откуда начал свою проповедь Филипп этому человеку. Здесь идет речь о Христе, о Мессии. Да, он ему начал говорить об этом. И поэтому в чьей власти была смерть и страдания Иисуса Христа? Во власти священников, во власти этих людей, смерть и страдания Иисуса Христа, они читали книгу пророка Исаии, 53 главу, она говорит о том, что Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Кто? Господь предал. Вот оно, божество, мессианство Иисуса Христа. Начинается с его предательства, с его смерти. Он не мог это понимать. Так вот, все, что происходило с Иисусом Христом на земле, все происходило под абсолютным контролем суверенного Бога. Никто бы пальцем не прикоснулся к Иисусу Христу, если бы не было на то воли Божьей. Он предал его, ибо угодно было поразить его. И поэтому страдания Христа были уникальны. Христос был единственно уникальным человеком. И вы можете представить себя на месте Филиппа. У вас нет Евангелия, у вас только Ветхий Завет. Вы никогда со Христом не ходили, как и Филипп никогда не ходил со Христом. Это не был тот апостол Филипп, это был диакон Иерусалимской церкви, избранный, мы читали об этом в 6 главе. И вдруг вам задают вопрос, понести благую весть этому человеку, который читает Ветхий Завет. Вы можете представить себя на месте этого человека? Так вот, он мог сослаться на то, чему научили его апостолы, и оно имело силу. Между Христом и Филиппом только одни апостолы стоят. Между Христом и нами немножко больше. Но тем не менее, как и Филипп, так и мы со Христом не ходили. Значит, мы должны готовы, мы должны понимать, то есть мы должны знать, что мы можем брать Ветхий Завет, и мы можем открывать и показывать, что да, в действительности все Писание говорит об Иисусе Христе. Мы находим цель, посмотрите, какая цель страданий и смерти Агнца, почему так случилось. 53 глава опять-таки там говорит, потому что Он взял на Себя наши грехи и наши немощи. Господь возложил на Него грехи всего мира. И Он пригвоздил его к древу, и ранами его мы исцелились. И не только, посмотрите дальше, тот Бог, говорит Филипп, которому ты ездил поклоняться в Иерусалим, так вот, тот Бог сыграл самую главную и самую важную роль в страдании и смерти Иисуса Христа. Самую важную роль. Что дает тебе смерть Иисуса Христа, евнух, вельможа? Ты поклонился в Иерусалиме, и ты возвращаешься неудовлетворенным. Ты читаешь Писание, ты хочешь наполнить этим словом, но ты не понимаешь этого. То есть поклонение тебе не дало мира и покоя твоей душе. А вот он, как агнец введен был на заклание, и смерть этого агнца, смерть этого Мессии, которого я проповедую тебе, что она дает? Которого Бог предложил в жертву умилостивления. Над тобой, Евнух, висит меч, над тобой висел гнев Божий, как и над всем миром. Но Бог предложил в умилостивление жертву своего Сына, вот этого агнца, чистого, святого. Вы знаете, что грех что-то значит для Бога. Вы никогда не думали, почему вдруг Бог? Какая-то вселенная, безграничная, бесконечная, с мириадами, мириадами различных звезд, систем и тому подобное, и вдруг на какой-то маленькой земле в этом мироздании, в этой вселенной обнаружился грех. Почему бы Богу взять и не проигнорировать этот грех, и не взять метелочку и под коврик подмести, как делают иногда, когда подметают комнату, чтобы не заниматься лишним. Приподнял коврик, подмел, и все чисто. Почему бы ему так не сделать, образно говоря? Нет, милые, что-то грех, что-то значен для Божьей славы, потому что Бог абсолютно святой. И он не мог просто отмахнуться, потому что грех, в какой бы степени он ни был, это есть покушение на славу Божию. И эту славу явил миру Христос. И поэтому то, что он воскрес, это не просто была реакция, его взяли, пригвоздили, и для того, чтобы показать этим негодным людям, убившим Христа, Бог взял его, воскресил. Абсолютно нет. И смерть, и воскресение – это было исключительно в ведении суверенного Бога. Это его был предвечный план. И поэтому, посмотрите, 53 глава книга пророка Исаии, 5 стих, о чем здесь говорится. Давайте глянем. 53 глава, 5 стих. Итак, «Он извязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было, но ранами его мы исцелились». Он взял, чистый, святой, взял на себя этот грех. В Иисусе Бог соединил свою славу и любовь к падшему человечеству, то есть к грешникам. Последнее и третье, на что обращаю ваше внимание – сущность объяснения, толкования Писания. Для чего мы это делаем? Я вам рассказывал несколько недель тому назад, один человек говорил мне, он прослушал проповедь, и он такой радостный, веселый, говорит, наконец-то я разобрался в этом вопросе, которого я не понимал раньше. Я говорю, хорошо, а как это повлияло на твою жизнь, то, что ты разобрался? Что ты можешь сказать? И почему-то он сник сразу. Милые мои, толкование Писания и объяснение Писания – это не для того, чтобы расширить кругозор наш, чтобы мы разобрались в тех или других неясных вопросах. Если то, что мы слушаем, читаем, если оно не производит реакции в нашей жизни, мы попусту тратим время. Смотрите, какой финал, какая кульминация здесь. Вдруг Евнух приказывает, кричит и говорит, все, остановите колесницу. Почему? Он говорит Филиппу, спасибо тебе, милый человек, ты мне объяснил, теперь я буду ехать и рассуждать об этом. Я теперь понял все. Вы посмотрите, какая реакция. Он останавливает и говорит, вот вода, что препятствует мне креститься. То есть Филипп начал с Ветхого Завета и пошел, и пошел, и пошел, и он ему объяснил сущность крещения, как Христос когда-то умер, вот этот агнец, так и мы должны умереть. И вера наша, прежде всего наше спасение, подтверждается видимым образом, что принятием крещения в первую очередь. Я помню, когда-то в Симферополе у нас одна девочка, ей было 11 лет, она покаялась, уверовала. И она пришла и говорит: я хочу принять крещение. Но 11 лет. И она говорит: я буду жаловаться на вас Богу, если вы мне не дадите крещение. Для нас это улыбку вызывает, правда? Но она говорила это серьезно. Когда я последний раз был, подходит ко мне молодая женщина. Конечно, я ее помню, когда уезжала, ей было 11 лет. Теперь уже 20 лет прошло, и немножко больше. И она меня спрашивает: ты помнишь, как я хотела на тебя жаловаться Богу? Так что вот это то, что подтверждает действительность, о, я покаялся, действительности, вот оно, это то, что мы принимаем. Евнух принял это слово, и он не просто сказал: ну, спасибо тебе, что ты мне растолковал, теперь я поеду и буду размышлять об этом. Нет, милыми, сущность всякой проповеди, всякого чтения, когда мы принимаем, и оно начинает действовать в нашей жизни. Остановите колесницу, вот вода. Все, что препятствует мне креститься? Верую, Господи, или верую, Филипп, что Иисус Христос есть Сын Божий. Есть Христос, есть Сын Божий. Вот она, кульминация. Итак, да поможет нам Господь сегодня не просто быть слушателями забывчивыми, не просто быть читателями, не просто быть теми, которые расширяют свой кругозор. Милыми, сегодня христианство во многом, их головы забиты знаниями, они знают все мировоззрения, они знают все религиозные течения, они знают все, все догматические отклонения, они сразу все замечают, но, к сожалению, их сердца пустые, там ветер гуляет. Никакого нету сочувствия, никакого нету у них в их жизни продвижения вперед. Это только знание, которое надувает их, делает их действительностью. Я недавно с одним человеком разговаривал на этой неделе, он позвонил мне по телефону, и он говорит: что это такое теперь? Ну, вроде бы ж, ну, такие истины открывают, и так говоришь с этими людьми, и все, но какая-то надутость, какая-то пустота, чувствуется, что в сердцах этих людей сквозняки гуляют. Почему? Потому что не воспринимает, это слово не пропитывает их, оно не проходит через их сердца. Да, разум напитан, но сердце пустое. Пусть Господь сохранит нас, чтобы мы не были такими людьми, но чтобы мы сегодня научились, так как Евнух, слушая объяснение Филиппа, он применил его на практике своей жизни. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за спасение и дар вечной жизни. Благодарим Тебя, что Ты даешь нам также эту возможность посещать богослужение. Но у Тебя есть цель, Господи. Ты объясняешь, Ты наставляешь нас, Ты учишь нас для того, чтобы мы могли духовно возрастать изо дня в день преображаться в Твой чудный образ. Господи, дари, чтобы мы уразумели эту величайшую истину и внимательно слушали Твои слова. И как когда-то одна женщина, которая слушала Твое слово и все это слагала в свое сердце, помоги нам быть похожим на нее. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа, и за все благодарим Тебя. Аминь.